С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Хочу я в горы, в горы, в горы, где молодые облака рождаются у ледника. Я не в беде ищу опоры, мне жизнью были эти горы, мне снятся влажные луга. Из стихотворения «Хочу я в горы» Фазиль Искандер. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире с вами литературно-драматическая редакция радиоканала «Воскресенье». У микрофона редактор Дмитрий Бабушкин. 31 июля 2016 года в Переделкине в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности умер Фазиль Искандер. Он был похоронен 2 августа после отпевания в Новодевичьем монастыре на Новодевичьем кладбище. Фазиль Искандер – писатель, понятный каждому и наверняка любимый всеми, наделенный неповторимым и грандиозным литературным даром и чутким сердцем, воспринимающим даже малую боль и несправедливость. Мудрая и вечная философия жизни, всепобеждающий смех, изысканная лирика. Книги мастера не отпускают. К ним хочется возвращаться и плениться вновь и вновь. Фазиль Искандер – всемирно известный писатель, классик, философ, мудрец. Он остается безупречным авторитетом с неизменно высокой этической позицией в обществе на протяжении уже нескольких поколений. Родился Фазиль Искандер 6 марта 1929 года в Сухуми в семье бывшего владельца кирпичного завода, выходца из Ирана. По происхождению наполовину абхазца, наполовину перса. В 1938 году отец будущего писателя был депортирован из Советского Союза. С тех пор Искандер больше никогда отца не видел. Воспитывался он родственниками матери абхазки в селе Чегем. Сам Искандер писал, что вся серьезная русская и европейская литература – это бесконечный комментарий к Евангелию. И комментарию этому никогда не будет конца. Все донаваторские попытки обойтись без этического напряжения, без понимания, где верх, где низ, где добро, где зло, обречены на провал и забвение. Ибо дело художника — вытягивать волей к добру из хаоса жизни ясный смысл. Вот как писал Искандер о русской литературе. И сегодня, как вы наверняка уже догадались, нашу рубрику «Художественные чтения» мы посвящаем памяти Фазиля Искандера. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию в рубрике «Художественные чтения» продолжение нашего цикла по мотивам рассказов Фазиля Искандера «Противоречиями жизнь». Моя. старик со своей старушкой.
В Чегеме у одной деревенской старушки умер муж. Он был еще во время войны ранен и потерял пол ноги. С тех пор до самой смерти ходил на костылях. Но и на костылях он продолжал работать и оставался гостеприимным хозяином, каким был до войны. Во время праздничных застолий мог выпить не меньше других. И если после выпивки возвращался из гостей, костыли его так и летали. И никто не мог понять, пьян он или трезв, потому что и пьяным, и трезвым он всегда был одинаково весел. Но вот он умер. Его с почестями похоронили, и оплакивать его пришла вся деревня. Многие пришли из других деревень. Такой он был приятный старик. И старушка его очень горевала. На четвертый день после похорон приснился старушке ее старик. Вроде стоит на тропе, ведущий на какую-то гору, неуклюже подпрыгивает на одной ноге и просит ее:
«Пришли ради Бога мои костыли! Никак без них не могу добраться до рая!»
Старушка проснулась и пожалела своего старика. Думает: к чему бы этот сон? Да и как я могу послать ему костыли? На следующую ночь ей приснилось то же самое. Опять просит ее старик прислать ему костыли, потому что иначе не доберется до рая. Ну как же ему послать костыли? Думала старушка, проснувшись, и никак не могла придумать. Если еще раз приснится и будет просить костыли, спрошу у него самого, решила она. Теперь он ей снился каждую ночь и каждую ночь просил костыли. Но старушка во сне терялась, вовремя не спохватывалась спросить, а сон уходил куда-то. Наконец она взяла в себя в руки и стала бдеть во сне. И теперь только завидела на своего старика и, даже не дав ему раскрыть рот, спросила:
«Да как же тебе прислать костыли? Через человека, который первый умрет в нашей деревне!»
Ответил старик и, неловко попрыгав на одной ноге, присел на тропу, поглаживая свою культяпку. От жалости к нему старушка даже прослезилась во сне. Однако, проснувшись, взбодрилась. Она теперь знала, что делать. На окраине Чегема жил другой старик. Этот другой старик при жизни ее мужа дружил с ним, и они нередко выпивали вместе.
«Тебе хорошо пить?» — говорил он старику. «Сколько бы ты ни выпил, ты всегда опираешься на трезвые костыли, а мне вино бьет в ноги!» Такая у него была шутка.
Но сейчас он тяжело болел, и односельчане ждали, что он вот-вот умрет. И старушка решила договориться с этим стариком и с его согласия, когда он умрет, положить ему в гроб костыли своего старика, чтобы в дальнейшем при встрече тот на том свете он их ему передал. Утром она рассказала домашним о своем замысле. В доме у нее оставался ее сын с женой и один взрослый внук. Все остальные ее дети и внуки жили своими домами. После того, как она им рассказала, что собирается отправиться к умирающему старику и попросить положить ему в гроб костыли своего мужа, все начали над ней просто смеяться, как над очень уж темной старушкой. Особенно громко хохотал ее внук, как самый образованный в семье человек, окончивший 10 классов. Этим случаем, конечно, воспользовалась ее невестка, которая тоже громко хохотала, хотя, в отличие от своего сына, не кончала десятилетки. Отхохотавшись, невестка сказала: «Это даже неудобно живого старика просить умереть, чтобы костыли твоего мужа положить ему в гроб». Но старушка уже все обдумала. «Я же не буду его просить непременно сейчас умереть», — отвечала она. «Пусть умирает, когда придет его срок, лишь бы согласился взять костыли». Так отвечала эта разумная и довольно деликатная старушка. И хотя ее отговаривали, она в тот же день пришла в дом этого старика. Принесла хорошие гостинцы, отчасти как больному, отчасти чтобы умаслить и умирающего старика, и его семью перед своей неожиданной просьбой. Старик лежал в горнице, и хотя был тяжело болен, все посасывал свою глиняную трубку. Они поговорили немножко о жизни, а старушка все стеснялась обратиться к старику со своей просьбой. Тем более в горнице сидела его невестка и некоторые другие из близких. К тому же она была, оказывается, еще более деликатной старушкой, чем мы думали вначале. Но больной старик сам ей помог. Он вспомнил ее мужа добрыми словами, а потом, вздохнув, добавил: «Видно, я скоро там буду и встречусь с твоим стариком». И тут старушка оживилась. «К слову сказать, — начала она, — и рассказала ему про свой сон и про просьбу своего старика переслать ему костыли через односельчанина, который первым умрет. — Я тебя не тороплю, — добавила она, — но если что случится, разреши положить тебя в гроб костыли, чтобы мой старик доковылял до рая». Этот умирающий с трубкой в зубах старик был остроязыким и даже гостеприимным человеком, но не до такой степени, чтобы брать себе в гроб чужие костыли. Ему ужасно не хотелось брать к себе в гроб чужие костыли. Стыдился, что ли? Может, боялся, что люди из чужих сел, которые явятся на его похороны, заподозрят его мертвое тело в инвалидности? Ну и прямо отказать было неудобно. Поэтому он стал с ней политиковать. «Ах,
А разве рай большевики не закрыли? Пытался он отделаться от нее с одной стороны. Но старушка оказалась не только деликатной, но и находчивой. Очень уж она хотела с этим стариком отправить на тот свет костыли мужа. «Нет», — сказала она уверенно, — «большевики рай не закрыли, потому что Ленина задержали в мавзолее, а остальным это не под силу». Тогда старик решил отделаться от нее шуткой. «Лучше ты мне в гроб положи бутылку хорошей чачи», — предложил он. «Мы с твоим стариком там при встрече ее разопьем».
«Ты шутишь?» — вздохнула старушка. «А он ждет и каждую ночь просит прислать костыли».
Старик понял, что от этой старушки трудно отделаться. Ему вообще было неохота умирать. И еще более не хотелось брать с собой в гроб костыли. «Да я ж его теперь не догоню», — сказал старик, подумав. «Он уже месяц назад умер. Даже если меня по той же тропе отправят в рай, в чем я сомневаюсь, есть грех».
«Знаю твой грех», — не согласилась старушка. «Моего старика с тем же грехом, как видишь, отправили в рай. А насчет того, что догнать, не смеши людей. Мой старик на одной ноге далеко ускакать не мог. Если, скажем, завтра ты умрешь, хотя я тебя не тороплю, нет, не тороплю, прости, послезавтра догонишь. Никуда он от тебя не денется». Старик призадумался. Но тут вмешалась в разговор его невестка, до сих пор молча слушавшая их. «Если уж там что-то есть, — сказала она, поджав губы, — мы тебе в гроб положим мешок орехов. Бедный мой покойный брат так любил орехи. Все невестки одинаковы», — подумала старушка, — «вечно лезут на поперек.
Да вы, я вижу, из моего гроба хотите арбуз делать!» — скрикнул старик и добавил, обращаясь к старушке. «Приходи через неделю, я тебе дам окончательный ответ».
«А не будет поздно?» — спросила старушка, видимо, преодолевая свою деликатность. «Хотя я тебя не тороплю, не тороплю».
«Не будет», — уверенно сказал старик.
С тем старушка и ушла. К вечеру она возвратилась домой.
Войдя на кухню, она увидела совершенно неожиданное зрелище. Ее насмешник, внук, с перевязанной ногой и на костылях деда, стоял посреди кухни.
«Что с тобой? Что с тобой?» — встрепенулась старушка.
Оказывается, ее внук, когда она ушла к умирающему старику, залез на дерево позбивать грецкие орехи и неосторожно ступил на усохшую ветку. Она под ним хряснула, и он, слетев с дерева, сильно вывернул ногу. «Костыли заняты», — сказал внук. «Придется деду с месяц подождать».
Старушка любила своего старика, но и насмешника внука очень любил. И она решила, что внуку костыли сейчас, пожалуй, нужней. «Один месяц можно подождать», — решила она.
по дороге в рай погода не портится. Да и старик, которого она навещала, по ее наблюдениям, мог еще продержаться один месяц, а то и побольше. Но что всего удивительнее, больше старик ее не являлся во сне с просьбой прислать ему костыли. Вообще не являлся. Скрылся куда-то. Видно, ждет, чтобы у внука нога поправилась. Умилялась старушка по утрам, вспоминая свои сны. Но вот внук бросил костыли, а старик больше в ее сны не являлся. Видно, сам доковылял до рая. Может быть, цепляясь за придорожные кусты, решила старушка, окончательно успокаиваясь. А тот, умиравший старик, после ее посещения стал с необыкновенным и даже неприличным для старика проворством выздоравливать. Очень уж ему не хотелось брать в гроб чужие костыли. Обидно ему было. Ни разу в жизни не хромал, а в гроб ложиться с костылями. Он и сейчас жив. Хотя с тех пор прошло 5 лет. Пасет себе своих коз в лесу, время от времени подрубая им ореховый молодняк, при этом даже не вынимая трубки изо рта. Тюк топором, пых трубкой. Тюк топором, пых трубкой. Тюк топором, пых трубкой. Смотрит дьявол издали на него и скрежещет зубами. Взорвал бы этот мир. Но ведь проклятущий старик со своей трубкой даже не оглянется на взрыв. Придется подождать, пока его козы не наедятся. Вот мы и живы, пока старик тюк топором, пых трубкой, а козы никогда не насытятся.
В нашей постоянной рубрике «Художественные чтения» сегодня в продолжении цикла, посвященного памяти Фазиля Искандера «Противоречиями жизни моя», вы услышали рассказ Фазиля Искандера «Жил старик со своей старушкой» в исполнении актера Екатеринбургского камерного театра Музея писателей Урала Александра Муратова, режиссер Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует.